Коротко о погоде в крупнейших российских городах. И в Москве, и в Петербурге сегодня облачный небольшой дождь, но в Москве плюс 9, плюс 11, в Санкт-Петербурге несколько прохладнее, плюс 5, плюс 7. Сегодня пятница, 23 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Некоторые темы ближайшего часа. 7 лет Нурдосту. 23 октября 2002 года произошел захват заложников в театральном центре на Дубровке. Парламент Молдавии перенес голосование по кандидатуре президента страны. 25 октября исполнится 6 лет со дня ареста бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Он уже осужден и отбывает длительный срок, но против него возбуждено новое уголовное дело. Сейчас продолжается суд. За что лишен свободы Михаил Ходорковский? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы еще можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода» или смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Ну и оставляйте свои ответы и комментарии на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос: за что лишен свободы Михаил Ходорковский? Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня исполняется 7 лет со дня захвата заложников в Москве в театральном центре на Дубровке. Группа из 40 террористов удерживала в течение 3 дней около 800 человек, в основном зрителей и актеров мюзикла «Нурдост». Освобождение заложников обернулось новой трагедией. При штурме с применением специального газа, состав которого до сих пор засекречен, погибли 130 ни в чем не повинных человек. Российские власти признали операцию по освобождению заложников успешной и отрицают свою вину за гибель людей. За прошедшие 7 лет название некогда успешного музыкального спектакля «Нурдост» ни с чем, кроме террористического акта, в России не ассоциируется. Разве что с именем общественной организации, объединившей пострадавших от событий 23-26 октября 2002 года. Ее лидер Татьяна Карпова говорит, что надежды на расследование дела о гибели людей у их родственников за эти годы почти не осталось.
Мы уже за 7 лет такой опыт приобрели, такого беззакония и бесправия в нашей стране, что, конечно, естественно, мы все разумны, слава богу, еще люди, мы ни во что не верим. Я уверена 100%, что нам такого ясного ответа никогда никто не даст, кто бы ни стоял во главе государства. Теперь мы уверены вообще не то, что на 100%, на все 1000%. Все это яркие политические игры нашего государства, нашего правительства, что Нурдост, что Беслан потом, как бы продолжение, второй акт этой игры. Никто нам не назовет виноватых. Мы их знаем просто сами. Глава нашего государства, который стоял у руля, это господин Путин, который давал команды, чтобы пустили газ-убийцу. Абсолютно полная вина всех штабистов, которые возглавляли штабы.
Руководитель общественной организации «Нурдост» Татьяна Карпова говорит, что отношение к обеспечению безопасности российских граждан в государстве не изменилось. Но российские власти искали виновных в трагедии на Дубровке. Разумеется, не в своих рядах. По делу «Нурдоста» в свое время прозвучали практически все известные чеченские фамилии, которые в России до и после этого упоминались в связи с самыми страшными терактами. Но следствие располагало, по сути, лишь предположениями. На сегодняшний день и от них мало что осталось, рассказывает главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов.
Согласно материалам уголовного дела, летом 2002 года Басаев с неустановленными лицами спланировал захват заложников и создал преступное сообщество, в которое ходило не менее 52 человек. Это информация следствия. И по той же самой информации, лидерами этой группы были два человека. Это Руслан Эльмурзаев и Асланбек Хасханов. Хасханов присутствовал на встрече, получил деньги около 20 тысяч. Было еще несколько важных лиц. Ну и был, конечно, Мавсар Саламов, более известный как Бараев. Проблема в том, что из всех перечисленных людей в живых остался только Хасханов, который был дан под суд, но на первом же заседании суда он впал, что называется, в реактивное состояние, стал кричать, что он лев, спустившийся с гор, поэтому не может считаться достоверным источником информации о том, как на самом деле планировался захват. Уже во время расследований в последующие годы называлось еще несколько важных фамилий, например, бывший майор спецназа Арман Минкеев, на даче которого проживали некоторые из террористов. Он был арестован, но вскоре выяснилось, что Минкеев арестовала группа муровцев под руководством полковника Евгения Тараторина, который сам вскоре оказался в СИЗО по обвинению в причастности к группе оборотней в погонах. И Минкеев был вскоре тихо отпущен, все обвинения с него были сняты. Кроме того, Кремль обвинял Зелимхана Яндарбиева в причастности к организации, но кроме телефонных переговоров, которые велись уже во время захвата, в материалах дела нет свидетельств о том, что Яндарбиев, который к тому времени находился за границей, знал о том, какой именно захват и где он планируется. И последнее имя, наиболее, скажем так, противоречивое, это имя Ханпаша Терикбаева, имя, которое появилось благодаря интервью, которое он дал Анне Политковской в апреле 2003 года, где он говорил некоторые странные вещи, в том числе говорил, что он то ли был, то ли не был во время захвата внутри театра, что он вхож в некоторые высокие кабинеты, но вся эта информация находится под большим сомнением просто в силу того, что его никто не допросил, а через полгода он таинственным образом погиб в ДТП. Нет никаких вариантов, каким образом можно было бы установить истину.
Эксперт по вопросам безопасности и деятельности российских спецслужб Андрей Солдатов говорит, что попытки расследовать это дело не вывели на заказчиков и финансистов теракта. Но все-таки защитники прав жертв Нордоста считают своей главной целью не дать забыть о событиях 7-летней давности. Для жертв Нордоста актуальны судьба уголовного дела о гибели людей, гражданские иски по поводу мародерства при освобождении заложников и перспектива рассмотрения их жалобы на российское государство в Страсбургском суде, рассказывает адвокат Людмила Айвор.
Рассмотрение уголовного дела, вернее, его расследование приостановлено. Оно возобновлялось только для того, чтобы выделить из него в отдельное производство материалы по факту хищения имущества у потерпевших. Его снова приостановили в связи с тем, что основные подозреваемые по данному делу находятся в розыске. Это Закаев и Тудаев. На сегодняшний день оно приостановлено. Думаю, что при таком темпе расследования оно не будет расследовано никогда.
В какой стадии сейчас рассмотрение жалобы в Страсбургском суде?
Прошло уже достаточно много времени, практически около года, если даже не чуть больше, а пока никаких назначений нет. И это несмотря на то, что мы обращались в Европейский суд с просьбой рассмотреть дело в ускоренном порядке, так как многие потерпевшие просто не доживают до решения Европейского суда. Когда будет рассмотрено дело в Европейском суде, достаточно сложно спрогнозировать.
Людмила Айвор напомнила, что в ответ на запросы Страсбургского суда представитель российского государства представил меморандум, который свидетельствует о том, что власти полностью слагают в себя ответственность за гибель людей и за недостаточно прозрачное расследование обстоятельств трагедии. Вопрос об ответственности за события в театральном центре на Дубровке и спустя 7 лет после теракта остается ключевым. Для Бориса Немцова истинное отношение власти к Нордосту стало очевидным уже во время самих событий. Он был одним из тех, кого захватчики хотели видеть переговорщиком, поэтому лично беседовал с президентом Владимиром Путиным по поводу происходящего в театральном центре.
Самое главное, пожалуй, было его решение осуществить штурм без должной подготовки к спасению людей. И вот это, простите, я ему не могу. Действительно, Альфа осуществила штурм, используя при этом усыпляющий газ. Итогом стала смерть 130 заложников. Как потом выяснилось, Путин не особо думал о спасении людей. Им надо было показать, что он крутой и что он может расправиться с террористами. Мы провели расследование обстоятельств этой трагедии. Выяснили, что почти всех людей можно было спасти, но это не входило в главную задачу Путина, поскольку он человек достаточно, видимо, жестокий. И, собственно, неправильная первая оказанная помощь, неправильная эвакуация людей привела к тому, что они просто задохнулись. Второй момент. Он постоянно думал о пиаре. Собственно, это не скрывала глава его администрации. И ему крайне не хотелось, чтобы кто-то, кроме него, зарабатывал политические очки. Вот это было абсолютно отвратительно, но это факт. Именно поэтому он сильно выступал против того, чтобы Лужков и я ходили к террористу.
Именно развязка событий в театральном центре на Дубровке, по мнению Бориса Немцова, изменила отношение многих к российским властям и лично президенту Путину. День штурма стал датой ежегодной акции памяти, которую проводит общественная организация «Нордост». В этом году уже в 7-й раз десятки и даже сотни людей придут 26 октября в 10 утра к театральному центру на Дубровке в Москве. В Москве 9:16. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров выступит сегодня в Госдуме с докладом о региональных выборах 11 октября. На Украине оппозиционная партия регионов сегодня выдвинет своего лидера Виктора Януковича кандидатом в президенты страны. Вице-президент США Джо Байден, завершая поездку по странам Восточной Европы, прибыл в Чехию. Курсы валют: доллар 29 рублей 8 копеек, евро 43 рубля 57 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени повтор радиожурнала «Поверх барьеров», «Российский час» с Мариной Тимашевой. Александр Князев о виолончели, органе, о жизни. «Русский с китайцем, братья навек», выставка в зале федеральных архивов. Книга «Греко-славянские школы в Москве в 17 веке». Вельтературные вечера «Он-эйр» на Фонтанном доме. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И продолжаем ее с Михаилом Шевелевым, обозревателем газет. Михаил, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Женя.
Ну, какую публикацию вы выбрали для того, чтобы дать нам ее подробности?
Газета «Ведомости», редакционный материал под заголовком «Так не бывает». Сейчас мы узнаем, как не бывает. Поводом для появления этого материала стало то, что очередной призыв Дмитрия Медведева к представителям крупного бизнеса поучаствовать в модернизации страны по времени практически совпал с публикацией статьи Михаила Ходорковского «Поколение М», в котором бывший олигарх и нынешний заключенный рассуждают об условиях для этой самой предложенной Дмитрием Медведевым модернизации. «Легко увидеть в этом известную иронию судьбы», — пишут «Ведомости». Вот один уже поучаствовал тут в модернизации. Где он теперь? Но на деле все и серьезнее, и сложнее. Ходорковский пишет о том, что для модернизации нужны специальные люди, полноценный модернизаторский класс, то творческое активное меньшинство у власти, которое необходимо любому обществу для развития и дальнейшего продвижение. Это древняя и трудная проблема. Хорошая политическая система определяется договором между меньшинством и большинством. Меньшинство отвечает за развитие, за это большинство получает преференции в виде социальной политики, пенсии, зарплаты, льготы, медицина, образование и тому подобное. Большевистский тезис о кухарке во главе государства был довольно быстро опровергнут самими большевиками. Население в массе своей не обладает нужными для управления талантами, просто потому что оно обладает совсем другими талантами. Меньшинство власти. Как работать с этими людьми? Они достаточно неудобны и могут сделать власть менее устойчивой. Но это достойная плата за то, чтобы сдвинуть развитие страны с мертвой точки, пишут «Ведомости». Сегодня в России механизмы приведения такого меньшинства к власти не видны. Нельзя сказать, что в министерствах нету талантливых молодых управленцев, но в целом социальные лифты не работают. У власти находятся либо люди, которые под давлением нефтяного столба забыли о творчестве, либо представители нетворческого большинства. Это тем более печально, что едва ли не единственное оправдание для авторитарного режима – это творческое меньшинство у власти, которое занимается развитием страны. Пока что получается, пишет «Ведомости», что у Медведева нет механизмов и инструментов для модернизации. Можно предположить, что путинское меньшинство в условиях неустойчивой экономики дает ему карт-бланш на строительство некоего инкубатора, вылупившиеся из которого молодые управленцы, чем черт не шутит, возьмут и придумают некую новую экономику для старой элиты. Но так не бывает, заключает в своем редакционном материале газета «Ведомости».
Да, невозможно не согласиться с авторами публикации в том, что в России с выбором меньшинства для власти нужно быть осторожнее. Всяких меньшинств уже теперь много в России. Михаил Шевелев еще сегодня придет в студию с подробностями других публикаций в сегодняшних газетах. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Молдавский парламент сегодня не будет голосовать по кандидатуре президента страны. Ранее было намечено, что первый тур голосования должен был пройти 23 октября, то есть сегодня. Претендентом на пост главы государства является Мариан Лупу от правящего альянса за европейскую интеграцию. Кроме него, других кандидатур нет. Это и стало камнем преткновения. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Кишиневе Ирина Северин.
В четверг парламент Молдавии принял решение о переносе даты избрания президента страны в связи с необходимостью уточнения закона, регламентирующего процедуру избрания. Поводом стало то, что на должность президента был выдвинут лишь один кандидат от правящего альянса за европейскую интеграцию, председатель демократической партии Мариан Лупу. Коммунисты своего кандидата выдвигать не стали, при этом настаивая на необходимости двух кандидатов для проведения процедуры избрания президента. Сложившуюся ситуацию для Радио Свобода прокомментировал член специальной парламентской комиссии по организации избрания президента Аурел Бейешу.
Причиной переноса заседания по избранию президента Республики Молдова послужил тот факт, что специальная комиссия, созданная по организации выборов президента, обнаружила существенные противоречия, существенные недостатки в действующем законодательстве по выборам президента. Существует очень много вопросов, на которые действующее законодательство не дает ответ. Поэтому члены специальной комиссии посчитали, что в таких условиях выборы президента не могут состояться, потому что существует риск того, что эти выборы могут быть признаны недействительными. Поэтому группа депутатов вышла с инициативой о том, чтобы, во-первых, внести соответствующие изменения и дополнения в законодательство, в частности, в закон о процедуре избрания президента, для того, чтобы исключить все возможные противоречия и пробелы. А во-вторых, отменить постановление парламента, которым была назначена дата 23 октября. Парламент после принятия соответствующих поправок в закон назначит новую дату выборов.
Как вы думаете, когда это будет?
Одним из пунктов этого постановления является следующее. В течение 10 дней будут предложены и рассмотрены различные поправки к закону. Затем эти поправки будут приняты парламентом. И после этого в течение 3 дней будет назначена дата выборов.
Но уложится ли парламент в срок до 11 ноября, который считается крайним для избрания президента?
Дело в том, что этот срок считается крайним лишь на основании толкований, интерпретаций. Вот именно поэтому, чтобы вот эти вот разночтения закона исключить, мы хотим внести поправки, внести ясность в законодательство.
Ирина Северин для Радио Свободы, Кишинев.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Московский международный фестиваль имени Чехова завершился в конце августа 2009 года, чтобы снова начаться уже в январе 2010-го. Обыкновенно фестиваль проводится раз в 2 года, но теперь все будет иначе, и связано это с тем, что в 2010 году исполняется 150 лет со дня рождения Чехова, рассказывает Марина Тимашева.
Помните женщину слабую, беззащитную из пьесы «Чехова юбилей»? Так вот, на этот раз фестивалю не придется, уподобляясь Мерчуткиной, бродить по банкам с протянутой рукой. Деньги дают и правительство Москвы, и Министерство культуры, и все страны, театры которых едут в Москву. Начнется все 26 января, когда в доме Пашкова соберется театральная конференция «Слово о Чехове». В ней обещали принять участие знаменитейшие режиссеры со всех сторон света. И в тот же день премьера спектакля Владимира Панкова «Свадьба», сделанная его театром «Саунд-драма» вместе с Белорусским академическим театром имени Янки Купалы. Ну, а дальше премьеры посыплются, как из рога изобилия. Сочинение по случаю готовит Дмитрий Черняков, одно из первых имен мировой оперной сцены. Театр художника Дмитрия Крымова представит фантазию по мотивам Чехова «Тарарабумбе». Алексей Бородин занят чеховскими водевилями. Всем-всем обещан праздник, разве что театральные критики беспокойны. Они и так смотрят по 30 чеховских постановок в сезон и просто могут в случае чего суфлировать. Но сытый критик голодного режиссера, а тем более зрителя, не разумеет. Так отвечает мне художественный руководитель Академического молодежного театра Алексей Бородин.
Но знаете, что я могу сказать точно? Зрители, никто не читал Чехова. У нас идет «Вишневый сад», все, кто приходит, не читали Чехова. Я был в художественном театре на спектакле «Вишневый сад». Там зрители сидели за очень дорогие билеты, очень такие представительные, чудесные какие-то люди. Они никто не читали Чехова. Чехова, это просто было видно по реакции, по изумлению, по удивлению, как они смотрели жены на мужей, мужей на жен. Они были совершенно обескуражены, вот просто были поражены. Все-таки очень много людей живет вообще. И все они Чехова не читали. Тем более пьесы, они вообще ведь не для чтения. А могу про себя сказать, что у меня как-то все получилось достаточно заземленно. Вот как пришла эта идея поставить эти пьесы, я буквально в двух словах скажу. Подумал, ну а что жизнь сегодня наша? Понимаете, она, конечно, с какой-то скопище несуразицы, какого-то абсурда. Ну вот рядом, вот Большой театр, значит, его хотели реставрировать, построить, да, потом, значит, известно что, еще откладывается, В пьесах Чехова захотели там спраздновать свадьбу, ну что получилось, известно. Хотели сделать предложение, ничего не получилось. Юбилей, понимаете, хотели вот так, чтобы было хорошо, а ничего не выходит. И вся эта жизнь наша, в общем, так примерно из этого и состоит. Но мне показалось, что у Чехова это не осуждение людей, а это вот такая жизнь, понимаете, вот несуразная жизнь. Вот мне кажется, что это спектакль, который, то есть так сформулировать, гимн человеческой несуразности.
Дмитрию Крымову реакция театроведов на спектакль по чеховским пьесам тоже непонятна.
Когда ты задала свой вопрос, Марин, я даже не понял, о чем ты спрашиваешь. По-моему, человек, который написал про женщину, у которой утонул ребенок, и которая приезжает в свой дом, который продают и не хочет в это верить или не может в это поверить, и дотягивает отсюда последнего, продают, и она на последние деньги уезжает обратно, и непонятно на кого бросает дочку, это, ну, Петрушевская отдыхает. Найти этот укол по поводу этой тети, которая потеряла сына, а еще и дом, и вообще жизнь. Вот укол, как это сегодня в связи со всеми телевизионными делами всемирными, космосом, куда летают клоуны уже. Как при этом Чехов сегодня живет? Это же вопрос такой провокационный.
Та, что потеряла сына, дом, а может и жизнь, это Раневская, а клоун, летающий в космос, это основатель цирка «Дю Солей» Ги Лалиберте. Вслед за российскими премьерами последуют премьеры мировые. Первым из зарубежных коллег уже в январе появится швейцарец Даниэль Финци-Пасска со спектаклем «Донка» о жизни самого Чехова. И, кстати, о молодом Чехове написала пьесу Елена Гремина. Ставит ее Александр Галибин. Но это будет уже в мае. И до 30 июля чеховский фестиваль покажет специально по такому случаю сделанные спектакли шведа Матса Эка, испанцев Начо Дуата и Херардо Вера, француза Жозефа Наджа, немца Франка Касторфа, канадца Раджи Муавада, тайваньца Лин Хвай Мина, чилийца Гильермо Кальдерона, аргентинца Даниэля Веронезе. Ничего заурядного фестиваль имени Чехова никогда не предлагает. Он предпочитает поэтический театр, а Чехов и был настоящим поэтом. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. Что и как делать с российской автопромышленностью? На эту тему рассуждают депутат Государственной Думы России Сергей Петров и член научного совета Московского центра Карнеги Сергей Алексашенко. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы». 25 октября исполняется 6 лет со дня ареста бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. За что лишен свободы Михаил Ходорковский? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. И через 5 минут вновь будет включен телефон прямого эфира 8 800 222 12. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке, где 7 лет назад были захвачены в заложники около 800 человек. При штурме здания спецслужбами 130 заложников погибли. На месте трагедии сегодня будут возложены венки и зажжены свечи. Председатель Центризбиркома России Владимир Чуров выступит сегодня в Госдуме с докладом о региональных выборах 11 октября. На приглашение Чурова настояли оппозиционные фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», которые считают итоги голосования сфальсифицированными. В Грозном в четверг был убит один из лидеров боевиков Саидеми Хизриев, считавшийся так называемым «эмиром Гудермеса». В пакистанской провинции Пенджаб по меньшей мере 6 человек погибли в результате взрыва, осуществленного предположительно смертником. Европейский суд по правам человека отклонил иск против властей России, поданный военным журналистом Григорием Пасько. На Украине оппозиционная партия регионов сегодня выдвинет своего лидера Виктора Януковича кандидатом в президенты страны. Новый министр иностранных дел Украины Петр Порошенко проведет сегодня в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Вице-президент США Джо Байден, завершая поездку по странам Восточной Европы, прибыл в Чехию. Подготовка новой стратегии США в Афганистане будет завершена в ближайшие недели, сообщил в четверг представитель Белого дома Роберт Гиббс. Соединенные Штаты призвали Израиль и палестинцев предпринять новые шаги, ведущие к возобновлению мирных переговоров. Международный пен-клуб заявил, что в мире более 600 писателей и журналистов подвергаются репрессиям, а более 200 из них находятся в тюрьмах в тяжелых условиях. В Уругвае к 25 годам заключения приговорен бывший диктатор Григорио Альварес. Это был краткий обзор новостей.
Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 9, плюс 11, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге тоже переменная облачность и небольшой дождь, но температура плюс 5, плюс 7 градусов. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь обращаемся к теме, которую сегодня мы обсуждаем с нашими слушателями. 25 октября исполняется 6 лет со дня ареста бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС», самого богатого на тот момент человека в России Михаила Ходорковского. В 2005 году за экономические преступления Московский городской суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Сейчас Хамоумческий суд Москвы рассматривает дело по новому обвинению против Михаила Ходорковского и его компаньона Платона Лебедева. На этот раз бизнесменам инкриминируется хищение 350 миллионов тонн нефти, незаконное присвоение акций, принадлежавших государству, и легализация преступно нажитых средств, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В настоящее время в Хамоумческом суде Москвы, где рассматривается новое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, допрашивают свидетели обвинения. До этого почти 6 месяцев государственные обвинители представляли суду документы, которые, по мнению защиты, не только не подтвердили обвинения, предъявленные Ходорковскому и Лебедеву, а полностью их опровергли. До настоящего времени, утверждают адвокаты, прокуроры так и не привели ни одного свидетельства, которое указывало бы на то, что нефть или средства вырученные от ее продажи, вообще когда-либо похищались. Никто и никогда не заявлял о пропаже, тем более о хищении нефти, указанной в обвинении, констатирует защита. Говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Короткий, но емкий при этом диагноз этому полугодию поставил сам Михаил Ходорковский. Полгода и ничего по делу. Читали обвинения, мы спрашивали, а где прохищение нефти? Ответ не скажем. Потом 5 месяцев читали документы, которые называют доказательством. Мы спрашивали, где прохищение нефти. Ответ не скажем. Доказательства, которые мы, они говорят, приводим суду, они полностью соответствуют обвинительному заключению. То есть такая, понимаете, фрейдовская проговорочка. Сначала мы создали обвинение, а потом мы вам, суд, принесли доказательства, которые этому обвинению соответствуют.
Началом дела ЮКОСа принято считать весну 2003 года. В то время компания готовилась к крупнейшему на тот момент слиянию, заключив соглашение о покупке Сибнефти. Сейчас вряд ли кто возьмется утверждать однозначно, что послужило поводом для опала Ходорковского. Самая распространенная версия начала конфликта между ЮКОСом и властью заключается в том, что Ходорковский позволил себе публичную критику чиновников и государственной политики в сфере экономики на встрече бизнесменов с Владимиром Путиным. Это было 19 февраля 2003 года, а в марте появились первые налоговые претензии к ЮКОСу. Большинство аналитиков сходятся во мнении о том, что дело ЮКОСа радикально изменило общественно-политический и экономический ландшафт в России, а процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым похоронил репутацию современной российской юстиции, сделав всемирно известным презрительное определение «басманное правосудие». Накануне дня ареста Ходорковского правозащитники традиционно выступают в поддержку фигурантов дела ЮКОСа и обращаются с открытыми письмами к президенту. Вероятно, подобное письмо появится и сегодня, по окончании общественных слушаний в Сахаровском центре. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» и тема, которую мы сегодня обсуждаем, за что лишен свободы Михаил Ходорковский. Да, 25 октября исполнится 6 лет со дня ареста бывшего руководителя нефтяной компании ЮКОС. Мы просили прислать ответ на вопрос, за что лишен свободы Михаил Ходорковский, нам смс-сообщениями на пейджер и оставлять свои ответы, комментарии на сайте свободанews.ру. Также сейчас включен телефон в студии 8 800 222 12. Кстати, звонок по этому номеру бесплатный для всех жителей России. И поговорим со слушателями, которые дозвонились нам в прямой эфир. Алла Павловна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, прежде всего, Ходорковский сидит за то, что он финансировал, поддержку осуществлял оппозиционным политическим партиям и мог составить реальную конкуренцию вертикали и режиму Путина. Дело Юкоса – это позор России, и история развенчает нашего национального лидера со временем. Я на это очень надеюсь.
Это мнение Аллы Павловны из Москвы, и с ней заочно полемизирует Сергей из Нижегородской области, который вот последним как раз оставил сообщение на нашем сайте свободанews.ру. Он пишет: все очень просто, никакой политики, никакой экономики. Кто нас обидит, дня не проживет. А еще надо было кого-то посадить для страстки. Электорат ждет Сталина, зачем-то добавляет Сергей из Нижегородской области. Но все-таки продолжим общаться с нашими слушателями по телефону. Павел из Екатеринбурга в эфире.
Доброе утро, господа.
Доброе утро.
Если кто-то из старших помнит, во время Брежнева следили за небрежность. Анекдот такой ходил. Ну, Ходорковского и не посадили за беспутность. Ну, а если так реально говорить, за что посадили? Ну, не понял человек сущности современного режима вот этого. Ни один он не понял. Все чего-то от него хотят, вместо того, чтобы взять учебник логики и разобраться, что за счет чего существует этот режим. Ну, не будет никакой модернизации, он для этого не приспособлен.
Спасибо, это Павел из Екатеринбурга был. А теперь Анатолий из Татарстана. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Я по поводу вопроса этого.
Да, вот, понятно.
Ходорковский, я точно не знаю за что, но его, он вечный, в общем, этот узник. Пока Путин будет это... Ну, после смерти только Путина его выпустят. Воруют-то все, а сажают избранных.
Анатолий из Татарстана ответил на вопрос, за что лишен свободы Михаил Ходорковский. А что думает Людмила из Смоленска? Людмила, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения и все. За то, что он умен, красив, талантлив. За то, что у него раньше всех других проснулась гражданская совесть. Не проснулась, она у него была. Я не по радиостанции «Свобода», простите за многословие, сужу, а по рассказам его рядовой сотрудницы. Социалка была на высоте. Вот. И за то, что он составил бы конкуренцию, огромную конкуренцию, вышел бы победителем в борьбе с Путиным.
Понятно, Людмила. Спасибо. Иван из Новомосковска с нами на связи.
Доброе утро, «Свобода» это.
Доброе утро.
Ходорковский сидит за что? Не только за 19 февраля 2003 года, а помните, он и дал интервью в Лондоне, когда перед президентскими выборами и так далее. Ну и здесь поняли, что, мол, это забыл про батьку. Вот. А остальное, мол, это уже они все это умеют делать, мол, это. Это Дрангетта или Каморра, которые, мол, это за почитание папы с мамой, как выражаются.
Понятно, извините. Понятно, Иван. Спасибо да. вам большое. Сергей Борисович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, коротенькое мнение по теме. Значит, Ходорковскому, как и прочим Абрамовичам, доверили доить одну большую корову, Советский Союз, оставшийся без хозяина, без советского народа. Так вот, он захотел доить эту корову в одиночку, так, и перестал делиться, и начал укрывать от своих сообщников и, так сказать, помощников по расчленению и разделу имущества, значит, вот это самая доверенная доля его имущества.
Ясно, ну, ясно, Сергей Борисович, понятно. Спасибо большое. Наталья из Москвы.
Доброе утро.
Доброе утро, Наталья.
Я согласна с предыдущим. Одна группировка, жаждущая власти и денег, сменяет другую. И если чистыми руками бизнес, тот, который был при заложении его на фоне разграбления России, где ее считали, как сам же он сказал, свободной зоной охоты. Значит, она проходила не чистыми руками. И когда мозги вышибленные находят, я не знаю, кому верить. Человека нет, кричат адвокаты, а мозги на полу, где их убивали.
Спасибо. Наталья из Москвы очень образно объясняет свою точку зрения. Как нам ответить на вопрос, за что лишен свободы Михаил Ходорковский, Минзад из Тюмени? Здравствуйте.
Доброе утро, коллеги.
Доброе утро.
Мне, как корреспонденту Татарской службы радио «Свобода», тоже непонятно, вот этот, наша эта власть, чем она этот мотивирует.
Спасибо большое. И еще один звонок от Ольги из Подмосковья.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я считаю, что Ходорковский лишен свободы за обладанием прекрасным качеством, которым не обладает практически 90% россиян. Это непродажность.
Понятно, Ольга. Спасибо большое. Наши слушатели отвечали на вопрос, за что лишен свободы Михаил Ходорковский. Более 26 сообщений на сайте свобода.news.ru. Есть еще и сообщения на СМС, и сообщения на пейджер. Если будет еще хотя бы немного времени, мы вернемся к этой теме.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» и снова обратимся к сегодняшним газетам. Михаил Шевелев в студии. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро, Женя. Что я нашел? Сейчас поделюсь и с вами, и со слушателями. Речь идет о публикации интервью Владимира Чурова в «Российской газете». Я беру назад все свои критические замечания в адрес официозного издания. Коллеги показали высокий класс работы. Довольно дежурное интервью председателя Центральной избирательной комиссии. Говорит довольно дежурные слова. Ему задают вопрос журналисты по поводу думского демарша и выхода из зала некоторых депутатов. Владимир Чуров отвечает на это так. «Я могу повторить формулу, выработанную нами еще неделю назад. Это политическая кампания, приуроченная к визиту высокого иностранного гостя». Тут разговор прерывается, скобки открываются, примечания «Российской газеты». Думские оппозиционные фракции вышли из зала как раз во время визита в Россию госсекретаря США Хиллари Клинтон и султана Брунея Хассанала Балкиаха. Скобки закрываются. Редакция абсолютно профессионально и качественно снабжает своего читателя дополнительной информацией. Сделайте, что называется, свой выбор.
Кому, к султану или к госсекретарю вышли депутаты?
И в пандан, я бы сказал, к публикации интервью с Владимиром Чуровым выступила сегодня и «Новая газета», которая произвела нехитрый, но крайне любопытный подсчет. По данным «Новой газеты», вот как выглядит состав Мосгордумы, если считать результаты по участкам, где голосовали Дмитрий Медведев, Владимир Путин и Юрий Лужков. На этих участках в Мосгордуму прошли целых 5 партий. «Единая Россия» 36%, КПРФ 28%, «Яблоко» почти 15%, «Справедливая Россия» 10% и ЛДПР 6%. А вот такой уровень работы журналистов, во-первых, внушает мне огромный оптимизм, а во-вторых, убеждает меня в старой мысли, что мир не делится на левых, правых, либералов и консерваторов. Мир делится на хороших профессионалов и непрофессионалов.
А газеты от этого становятся несколько более любопытными для думающих людей. Так что читайте газеты в эфире «Радио Свобода» с Михаилом Шевелевым. И в «Свободе в полдень», кстати говоря, Михаил снова появится в эфире с подробностями некоторых публикаций. А сейчас в Москве 9 часов 45 минут. И я напомню кратко новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. Председатель Центризбиркома России Владимир Чуров выступит сегодня в Госдуме с докладом о региональных выборах 11 октября. Новый министр иностранных дел Украины Петр Порошенко проведет сегодня в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Курсы валют. Доллар 29 рублей 8 копеек, евро 43 рубля 57 копеек. Таковы новости к этому часу.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Средняя ставка по банковским кредитам для предприятий в России снижается. 10-рублевые банкноты доживают последние 2 месяца, им на смену уже выпустили монеты. Эти и другие темы в утреннем выпуске «Экономической панорамы». У микрофона Сергей Сининский.
Международные резервы России за неделю с 9 по 16 октября увеличились на 4,7 миллиарда долларов или более чем на 1,1% и составили в целом 423,4 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем превышает 2,2 триллиона. Долларов, в Японии 1 триллион. Средняя ставка по банковским кредитам, предоставленным российским компаниям и предприятиям на срок до 1 года без учета государственного Сбербанка, снизилась в сентябре до 14,5% годовых против 15,1% в августе, сообщил Центральный банк. Таким образом, сентябрьская ставка стала минимальной с октября прошлого года, когда она составила 14,3%. Максимальная в нынешнем году средняя ставка по кредитам корпоративных сектору 17,4% годовых была отмечена в январе. Она же стала максимальной и за последние 7 лет. Центральный банк России с 2010 года прекращает выпуск 10-рублевых банкнот, однако из обращения они будут изыматься постепенно, сообщил первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский. С 1 октября в России была введена в обращение новая 10-рублевая монета, которая должна полностью заменить ее бумажный аналог. Это решение было принято из соображений экономии. Нормативный срок службы монеты составляет не менее 10 лет, тогда как банкнота находятся в обращении лишь несколько месяцев. Новая 10-рублевая монета чуть меньше 2-рублевой, и она желтого цвета. Объем экономики Китая, третий в мире после американской и японской, в третьем квартале увеличился на 8,9% к уровню июля-сентября прошлого года, а в целом с января объем ВВП Китая увеличился на 7,7% к уровню первых 9 месяцев прошлого года. Такие данные представило Национальное бюро статистики. Весь этот прирост был обеспечен в Китае за счет расширения внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Европейский парламент присудил в этом году премию имени академика Андрея Сахарова за свободу мысли российским правозащитникам Людмиле Алексеевой, Сергею Ковалеву и Олегу Орлову. Церемония награждения состоится 16 декабря в Страсбурге. Премия имени Андрея Сахарова была учреждена в 1988 году. Она вручается за заслуги в области защиты прав человека и отстаивания интересов демократии. С лауреатом Сахаровской премии, председателем правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Премия присуждена вот нам троим, но не нам лично, а именно как представителям «Мемориала» и, вот это самое важное сказано, и других правозащитных организаций России. Таким образом, на самом деле, премия присуждена не нам, а в целом я оцениваю «Мемориалу» и правозащитному движению в России. И это, на мой взгляд, такая постановка правильная, и вот именно от такой постановки, в общем, я получаю такое глубокое внутреннее удовлетворение, что это оценка нашего движения общего российского правозащитного.
Скажите, а для вас было неожиданным, что именно вот «Мемориалу» и российским правозащитникам была присуждена эта премия в этом году?
К сожалению, нет. К сожалению, не неожиданно. Потому что именно благодаря трагическим событиям, вот страшным и трагическим событиям, которые произошли с нашими коллегами на Северном Кавказе, благодаря вообще давлению на российское правозащитное движение по целому ряду направлений, внимание к, в общем,
глубоко неудовлетворительной ситуации с правами, свободами, ситуацией правозащитных и вообще неправительственных организаций в России. Оно было привлечено в мире и в Европе, поэтому было понятно, что такое внимание, оно способствует тому, что будет выделена премия. Но, понимаете, это же вот к сожалению, потому что такие вещи происходят в нашей стране.
Насколько важна для вас эта премия, насколько важна вот та поддержка, которую продемонстрировал Европейский парламент, присуждая вам эту премию?
Ну, конечно, она важна. Премия важна именно вот оценкой, да, оценкой, высокой оценкой наших общих усилий, нашей общей работы. Дело в том, что ведь подчас, это надо понимать, и у меня, и у многих моих коллег начинают просто опускаться руки. Когда мы видим, что правовые механизмы, которые нашими, благодаря нашими усилиями, были созданы в 90-е годы, сейчас не работают. Не работают не потому, что они плохие, эти правовые механизмы, чисто декларативные. Нет, они нормальные, рабочие. Но есть политическая воля, исходящая сверху, сделать их нерабочими, просто саботировать их. И поэтому в рамках часто очень правовых процедур мы просто не можем защищать людей, чьи права вот растаптываются. И в этом смысле вот такая оценка нашей работы, солидарность с нашей работой, она помогает работать тем участникам нашего движения. Но вот после убийства Ани Политковской мы поняли, что никакая известность международная, никакие премии, никакое там признание, это не является защитой. Потому что те, кто убивает, это абсолютно отвязанные люди, не берущие в расчет ничего, любыми способами желающие заткнуть рот тем, кто говорит неугодные им вещи.
Кстати, вы не опасаетесь, что присуждение вам такой премии, как премия имени Сахарова за свободу мысли, вызовет раздражение в Кремле и только усилит давление на правозащитное движение в России?
Да нет, вы знаете, я этого не опасаюсь, потому что если что-то и вызывает раздражение в Кремле, то это вызывает наша работа. Для того, чтобы не вызывать раздражение в Кремле, а есть же ведь так называемые неправительственные организации, которые строят свою работу, исходя вот из главного принципа не вызывать раздражение. Но понятно, что это означает. Это означает свертывание работ там в определенном направлении или там вообще свертывание. Работу. Вот для того, чтобы не раздражать Кремль, нам надо не работать. Поэтому главный раздражитель – это наша работа. Премия вряд ли вызовет какое-то особенное раздражение.
В эфире «Радио Свобода» был председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Он и еще двое российских правозащитников, Людмила Алексеева и Сергей Ковалев, стали лауреатами премии имени Андрея Сахарова. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В своих информационных программах «Радио Свобода» представляет цикл рассказов «Другой Лондон», в котором речь идет о тех сторонах жизни столицы Британии, которые не всегда удается увидеть туристу при первом знакомстве. Еще одна история про «Другой Лондон» о районе Сити, рассказывает Анна Слонян.
Один из наиболее динамичных районов Лондона, Сити, на протяжении веков менялся в некотором смысле меньше других его частей. Причина не столько в общей приверженности деловых людей к консерватизму, скорее в этом можно усмотреть следствие. Сити был заложен еще римлянами, построившими лондонскую стену. Границы Сити установили в Средневековье, многие улицы сохранили свое первоначальное положение. И имена у них все те же – хлебная, дровяная, старая, еврейская. Тут, как везде в Лондоне, каждый вид деятельности был сосредоточен на своем пятачке. Сегодня территория, которую из ее размера часто называют квадратной милей, выглядит вполне современно, однако какие-то вещи не поддаются изменениям. Например, одна забавная черта Сити – его административная принадлежность. Управляет этим самым маленьким в Англии графством загадочное образование – корпорация лондонского Сити, возглавляемая лордом-мэром. Эту организацию, существующую с XII века и пережившую не одну муниципальную реформу, часто критикуют, называя ее «шайкой феодалов» и другими некорректными словами. В 80-е стало ясно, что Сити скоро перерастет свои размеры, и его частично расселили. Ряд компаний переехал в Канари-Уорф, бывший район доков на востоке Лондона. Но плотность населения в старом Сити по-прежнему очень велика, если считать всех тех, кто приезжает сюда на работу. А постоянно живут в районе, наоборот, лишь немногие. В Сити почти нет ни школ, ни супермаркетов, незачем. Единственный крупный жилой массив – Барбикон, где помимо большого центра искусств имеются обычные квартиры. Рассказывает Дженнифер Парсонс, обитательница Барбикона с 5-летним стажем. Здесь очень приятно жить. Во-первых, у нас тут культурный центр, и потом такие хорошие отношения между соседями. Место очень спокойное, очень приятное для жизни. Многие снимают квартиры, проводят здесь рабочую неделю, а на выходные уезжают за город. Много пожилых людей, много сотрудников Сити. Знаете, нам нравится жить в Сити. Тут есть и открытое пространство, и зелень. Нам, всем жильцам, дают ключи, чтобы можно было попасть во внутренние садики. Во всех этих квартирах двойные стекла, поэтому дома тишина поразительная. При этом чувствуешь себя частью этой жизни. На редкость удобное место. А люди смотрят и поверить не могут, что мы тут живем. Мол, как вы можете тут жить, в этом безобразном месте, с такой безобразной архитектурой? Старая поговорка гласит: «Улицы Сити вымощены золотом». Можно ли сказать про них то же самое нынче? На этот счет много пишется и говорится, тем более в последнее время. Ежедневно появляются новые материалы, нередко противоречащие друг другу. Взять хотя бы вопрос, наиболее сильно волнующий народ: будут ли в Сити платить бонусы, как всегда, или же все отберут и поделят? Кажется, еще вчера кричали о том, что банкиры не получат ничего. Сегодня уже опасаются, что благодаря посткризисным условиям прибыли, а значит и бонусы в конце года, будут особенно высоки, и придется как-то оправдываться перед массами. Британские политики всех мастей в преддверии выборов обещают вести строгий контроль над суммами, которые компании выплачивают своим сотрудникам. В то же время их оппоненты замечают, что это вряд ли выполнимо. Выбравшие финансовый сектор с его постоянными сокращениями, увольнениями и урезаниями знали, на что шли. Равно как и те, кто предпочитает более спокойную работу, должны понимать, что пресловутые равные возможности всегда остаются возможностями. Большинство людей не жалуются. Либо трудятся дальше там, где оказались, либо, махнув на все рукой, начинают новую жизнь, открывают картинную галерею, уходят в священники, отправляются путешествовать. Майкл Вагнер, аналитик одной из компаний Сити, главная работа которого — делать прогнозы, так комментирует нынешнее положение дел. Пожалуй, сейчас нет ощущения былого оптимизма, что ли. Знаете, раньше бывало, ходишь по Сити и прямо-таки чувствуешь запах денег. Теперь он, по-моему, слегка улетучился. В воздухе появились, если угодно, некие нотки осторожности. Но в конце концов, знаете, жизнь продолжается. Люди по-прежнему ей радуются. Сити всегда отличался очень короткой памятью. Полагаю, все постепенно вернется на круги своя. Все потихоньку доползет до более или менее прежней отметки. На вопрос о том, почему Сити за всю свою длинную историю мало изменился по сути, ответит, наверное, не всякий специалист. Но есть гипотеза. Потому что дела тут обычно шли успешно, если не считать одного большого пожара да парочки рецессий. Выходит, Сити – одно из немногих мест в мире, способных позволить себе постоянство. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Лейла Гениатурина, Михаил Шевелев, продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Тема — 65-я годовщина открытия Второго фронта. Гость — писатель-историк Рой Медведев. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А я с вами прощаюсь, желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди в Афганистане и мир рассчитывают на хорошие выборы.
Возникает вопрос, кто им все-таки платит, этим посредникам.
То есть не дают денег производить оборудование у себя. На кого работает такой бюджет?
В составе мирной делегации находились 34 человека, в том числе курдские боевики.
Теперь в уставе Ульяновска не будет даже такого слова – мэр.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».